Слушали последние новости.
С новостями дня вас познакомила Анна Бокина. В эфире «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Более 1500 человек пришли сегодня на Пушкинскую площадь в Москве, чтобы принять участие в митинге «Москва для всех». Премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев прибывает с официальным визитом в Москву. Гражданские активисты требуют освободить правозащитника Алексея Мананникова, принудительно отправленного в психиатрическую больницу. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, митинг «Москва для всех». Митинг под таким лозунгом прошел сегодня в Москве на Пушкинской площади. Это была акция протеста против ксенофобии. Своеобразный ответ гражданского общества тем, кто устроил беспорядки на Манежной площади. На акции побывал мой коллега Мумин Шакиров, который находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Несмотря на сильный гололед, слякоть и призывы городских властей не выходить на улицу из-за непогоды, народ пришел на Пушкинскую площадь. Ближе к полудню люди выстроились в длинную очередь, чтобы попасть на митинг «Москва для всех». Организатором акции выступил писатель Виктор Шендерович. Его инициативу поддержали многие артисты, писатели, деятели театра, журналисты, телеведущие, экологи и другие. Об отчаявшихся молодых людях, которые оказались на Манежной площади 11 декабря и приняли участие в погромах, говорил на митинге кинорежиссер Павел Лунгин.
Ненависть, которая начинает работать против людей, против них самих, это очень опасное мгновение. Этот момент мы должны оценить его, должны отметить его и должны сказать, что вот это надо остановить. Такие взрывы национализма, смутного, звериного, конечно, где-то манипулируемого, но, в общем, какого-то национализма отчаяния, понимаете, этих несчастных мальчишек, которые вообще не понимают, что им делать.
О том, что в России должно быть хорошо людям всех национальностей, потому что все мы россияне, заявил на митинге герой Российской Федерации, летчик-испытатель Магомед Толбоев.
Если вы спросите, почему я здесь, я так же, как и вы, пришел в центр Москвы, в центр России, пришел к вам, таким-то, как я, которые болеют душой, люди образованные, люди, которые хотят работать, люди, которые хотят, чтобы Россия была сильная. Поэтому я здесь с вами. Я хочу вам сказать очень коротко. Россия для всех, которые ее любят. Слава России и счастье всем людям, населяющим Россию. Сильный Кавказ, сильный Татарстан, сильный Башкортостан, все наши тувинцы, все наши камчадалы, сахалинцы. Если эти люди будут счастливы, то будет и Россия счастлива. Счастье вам на долгие годы.
Свое ироничное отношение к властям и официальным средствам массовой информации выразил на митинге писатель и журналист Дмитрий Быков.
На некоторых сайтах и в некоторых телепрограммах мы обязательно узнаем сегодня вечером, что здесь стояло 150 маргиналов. Это нормально. С годами наше число будет увеличиваться. А когда лет через 10-15 изменится тренд и станет модно вспоминать, как мы все здесь стояли бок о бок, наше число возрастет так же, как число людей, носивших с Лениным бревно. Мы еще узнаем, что на этом митинге было 50 тысяч человек, и все они подробно вспомнят, как это было. Мы пришли сюда, нас часто спрашивают, зачем? Мы можем ответить. Мы пришли защитить честь российского флага, который нам очень нравится. Я часто читаю выступления людей, называющих себя националистами. К настоящему национализму, этическому, а не этническому, они, конечно, не имеют никакого отношения. У меня складывается ощущение, что они живут в какой-то очень маленькой и очень несчастной стране, где на всех ничего не хватает, где надо постоянно кого-то оттеснять, где нормальное состояние человека — это борьба за кусок и страшная злоба, ко всем остальным. Я живу в совершенно другой стране. Мы живем в стране доброй, великой, огромной, стране, у которой есть будущее, и мы прекрасно знаем, что это будущее за нами. Мы никогда не дадим отождествить Россию с людьми озлобленными, ничтожными и неумными.
Кинорежиссер Валерий Тодоровский редко принимает участие в публичных акциях, о чем он заявил в начале своего выступления. Но сегодня он пришел на Пушкинскую площадь.
Я вдруг обнаружил, что сразу большое количество моих знакомых, друзей, приятелей в последнее время смотрят в зеркало и пытаются понять, славянская ли у них внешность. И эти размышления меня ввергли в ужас. Некоторые из этих людей мне сказали, что они боятся идти на улицы, боятся своих детей выпустить на улицы. И я, собственно, пришел сюда, чтобы как могу их защитить. Потому что это наши сограждане, наши друзья, наши родственники. Это очень просто. А вообще, когда начинают друг об рассуждать про носы, уши, цвет волос и все это, что-то мне неприятное напоминает, о чем, собственно, мы здесь и говорим, и что, мне кажется, мы должны сделать невозможным в нашем городе, в нашей стране.
Кинорежиссер Павел Бардин, автор антифашистского фильма «Россия-88», посетовал на то, что, на его взгляд, народу пришло на Пушкинскую площадь не так много, как бы ему хотелось.
Я очень рад вас видеть и рад присутствовать здесь, но моя радость омрачена тем, что нас мало, мало относительно тех, кто был на Манежной. Мне кажется, Россия будет для всех, когда здесь будет 50 тысяч человек, как это было 20 лет назад. И когда мы будем собираться в следующий раз, а я думаю, это случится, нас должно быть больше. И очень много хороших лиц, но очень мало людей. Я призываю всех с собой привести потом еще хотя бы по другу, по сыну, по брату, по отцу. Тогда нас заметят и услышат, и тогда это действительно станет событием. Спасибо вам, что пришли.
Участники митинга на протяжении полутора часов скандировали «Россия для всех» и «Фашизм не пройдет». А при входе на акцию протеста были установлены стенды с фотографиями, сделанными на Манежной площади. Выставка называлась «Родина, ты сошла с ума». Напомним, 11 декабря в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции, посвященные памяти убитого 6 декабря в драке с уроженцами Северного Кавказа фаната «Спартака» Егора Свиридова. Акции в обоих городах переросли в массовые беспорядки и столкновения с милицией. Арслан?
Спасибо. Мумин Шакиров, корреспондент Радио Свобода, рассказывал о том, как сегодня прошла акция на Пушкинской площади в Москве. Акция против ксенофобии «Москва для всех». Прямая видеотрансляция митинга велась сегодня на нашем сайте www.svobodanews.ru. Видеоотчет об этой акции и фотоотчет вы можете посмотреть на нашем сайте. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Пушкинской площади прошел митинг протеста против ксенофобии. Проблема с электроснабжением, вызванная неблагоприятной погодой, зафиксирована сегодня в нескольких областях Центральной России. В Ставропольском крае 4 человека пострадали в результате драки между представителями казачества и выходцами из Дагестана. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 8 боевиков. В Кемеровской области в результате обвала породы на шахте, по уточненным данным, погиб горняк. На северо-западе Пакистана решено временно закрыть пункты распределения гуманитарной помощи. В районе новозеландского города Крайстчёрч произошло новое землетрясение. В Египте в автокатастрофе погибли 8 туристов из США, еще более... В Иране местные СМИ сообщили о казни на этой неделе 5 осужденных за тяжкие преступления. Две ракеты, выпущенные из сектора Газа, разорвались сегодня на территории района Эш-Коль в пустыне Негев на юге Израиля.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Сегодня в Петербурге общественная организация «Национальная социалистическая инициатива» проводит открытое собрание. Эту организацию возглавляет Дмитрий Бобров, бывший руководитель нацистской организации «Шульц-88». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Одновременно с волнениями футбольных фанатов в Москве петербургские футбольные фанаты тоже хотели устроить массовую драку с кавказцами на Сенной площади, затем у Гостиного двора, но милиция и ОМОН пресекли эти попытки в зародыше. И вот примерно неделю спустя на сайте организации «Национальная социалистическая инициатива» появилось сообщение об открытом собрании в помещении издательства «Златоуст». В программе значится выступление координатора организации Дмитрия Боброва, просмотр документального фильма «НСИ. Первый год сопротивления. Ответы на вопросы. Общение с руководством в свободном режиме». Для справки. Национал-социалистическая группировка «Шульц-88» была создана в Петербурге в 2001 году, в день рождения Гитлера. Д-88 – это шифровка нацистского приветствия «Хайль Гитлер». Участники группировки нападали на выходцев из азиатских республик, Китая, Кореи, Африки, организовывали нелегальные концерты неонацистских музыкальных групп, выпускали свои журналы. В 2003 году глава группировки Дмитрий Бобров был арестован. Он отсидел в тюрьме 6 лет. Важное примечание. Главным экспертом на процессе по делу «Шульц-88», начавшемуся в марте 2004 года, был ученый-этнолог Николай Гиренко, убитый нацистами в июне того же года. Около года назад Дмитрий Бобров вышел из тюрьмы и тут же создал новую общественную организацию, ту самую Национальную социалистическую инициативу. Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков знает Дмитрия Боброва лично.
Примерно 2 года назад я лично с ним разговаривал в колонии «Металлострой», и он мне там сказал, что мы пойдем другим путем. Восьмером догонять гастарбайтера около станции метро – это все хлам исторический. Надо идти другим путем. И это история о том, что действия Александра Ульянова и мысли Владимира Ульянова, они концентрируются в одной голове. Еще до выступления фанатов всем известных он об этом говорил. И теперь, воспользовавшись вот этим колоссальным информационным поводом, он идет другим путем, другой. Дело, что я не очень верю, что только другим.
Евгений Вашенков не верит, что неонацисты отказались от террора и насилия, но считает, что их легальные выступления даже выгодны обществу, которое может знать, что они говорят публично. Но что же-то они так осмелели? Что же они раньше не устраивали открытых собраний? Может, им придало силы единения родственных им по духу футбольных фанатов, когда на могилу к убитому Егору Свиридову приехал
Бобров? Он лидер, достаточно упрямый и опасный человек. Он, если и цепляется к какому-то выступлению Путина, к какому-то выступлению фанатов, то он иронично очень к этому относится. У него нет ни капли жалости ни к Свиридову. Для него это просто некая ступенька, на которую он может наступить, да, и идти вперед.
Кстати, может быть, стоит обратить внимание на то, с какой легкостью неонацистам удается арендовать залы для своих собраний. Мне удалось дозвониться до издательства «Златоуст», и там ответили, не разрешив, впрочем, записать ответ и не представившись, что да, зал они сдали, но не поинтересовались, что это за организация и чем она занимается. Все логично. Во время погромов на Манежной власть ясно показала, что относится к националистам как к социально близким, считает публицист и член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
И они очень хорошо это почувствовали, ту разницу в отношении, которую власть демонстрирует им и демократической оппозиции. Когда собирается мирный оппозиционный митинг, то там, условно говоря, на 100 участников пригоняют 1000 ОМОНовцев, а когда 5000 фашистов выходят, то милиция почему-то оказывается до обидного мало, и она якобы ничего не может сделать. Еще более ясный сигнал, на мой взгляд, был дан, когда господин Путин поехал прилюдно возлагать венок на могилу этого убитого спартаковского фаната. Ни одной из жертв преступлений отечественных нацистов господин Путин венки не возлагал.
Директор программы «Права человека», сотрудник Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский тоже обратил на это внимание.
Ни на могиле Николая Михайловича Геренко, ни на могиле Тимура Кочеравы. Что-то я вот премьер-министра не помню. А вот на могилу, значит, Рида он пришел. Это показатель. Видимо, началось соревнование за то, кто предложит удобоваримый проект, который бы был принят властью, с другой стороны, играл бы на чувствах ксенофобного, праворадикального электората. Очевидно, здесь попытка легализации такого рода взглядов, попытки их привести в юридическое легитимное поле.
При этом мнения экспертов расходятся. Если Дмитрий Дубровский считает, пусть лучше неонацисты собираются и говорят, никого не избивая, то Борис Вишневский уверен, что свободу слова нельзя путать с пропагандой нацизма, которая достойна одного – последовательного уголовного преследования. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этой неделе в Новосибирске был задержан и принудительно направлен в психиатрическую больницу на обследование правозащитник, бывший член Совета Федерации Алексей Мананников. Гражданские активисты считают его изоляцию незаконной и готовятся к акциям протеста. Рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Алексей Мананников – человек знаменитый. Он был впервые арестован в 1982 году за поддержку польского профсоюза «Солидарность» и осужден на 3 года лишения свободы. Освободившись при Горбачеве в годы перестройки, он стал одним из самых ярких демократических лидеров Сибири. Мы познакомились с ним в редакции подпольного журнала «Гласность», с которым Алексей сотрудничал. Он был среди первых внештатных корреспондентов «Радио Свобода» в конце 80-х, а в 90-м году был избран депутатом Верховного Совета России. Через 3 года стал сенатором, работал заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. В 1995 году баллотировался на пост главы Новосибирской администрации. Алексей не скрывал категорической неприязни к режиму, установившемуся в стране в последние годы. Он был одним из организаторов оппозиционных митингов в Новосибирске, а на митинг сторонников «Путин лучше Гитлера». В октябре этого года Алексея Мананникова обвинили в клевете по отношению к судье и неуважении к суду. Он подозревается в оскорблении в своем блоге судьи Центрального районного суда Новосибирска Марии Шишкиной. 23 декабря судья, рассматривающий это дело, постановила, что Мананников должен пройти экспертизу в психиатрической больнице. Эта экспертиза будет длиться 30 дней. Его забрали прямо из зала суда, не обращая внимания на то, что он опекун 87-летней матери. Нашему корреспонденту Ирине Чевтаевой удалось дозвониться в больницу. Вот что сказал Алексей Мананников.
Мы решили, что амбулаторная экспертиза, которую я прошел ранее, 3 декабря, недостаточно освещает такие аспекты личности, как одержимость бредом реформирования и завышенная оценка собственной значимости, и поэтому нужно продержать меня месяц в психушке.
Правда ли, что вы объявили голодовку?
Да, конечно, поскольку я лишен свободы, до тех пор, пока лишение свободы не отменят, я объявил голодовку.
Представители больницы на вопросы журналистов не отвечают.
Мы только предоставляем сведения следственным органам, либо судам.
Друзья Алексея Мананникова обеспокоены ситуацией, говорит правозащитник Сергей Григорьянц. Политзаключенный советских времен, он был основателем журнала «Гласность», в редакции которого работал Алексей Мананников.
Мы живем уже не в авторитарном государстве, а в стране, где в результате усилий нашего руководства уже просто с одной стороны нет никакого закона, а с другой стороны никакой власти. Россия превратилась в какое-то первобытное общество, где человек вынужден бояться каждого, у кого есть хоть какая-то сила. Пребывание в психиатрической больнице, во-первых, очень опасно. Во-вторых, психиатрам, которые теперь уже, в отличие от советского времени, работают по указке какого-то мельчайшего начальства, какого-то следователя, которому не понравился его подследственный, видите ли, у которого он украл все жалобы. По меньшей мере, как и в советское время, их надо гнать из Всемирной психиатрической ассоциации. Будем надеяться, что это закончится хорошо, но, в общем, мы приходим уже даже не к временам Брежнева и Андропова, а к каким-то временам, которых просто в России не было с 12 века.
Сергей Иванович, что друзья Алексея Мананникова, что правозащитники намерены сделать сейчас, чтобы вызволить его из больницы?
Сразу же подключилась независимая психиатрическая ассоциация и ее председатель Савенко. Мы бесспорно будем пытаться влиять на новосибирских психиатров. Насколько я знаю, журналисты в Новосибирске собираются провести уже в понедельник по этому поводу пресс-конференцию. Ну и уж, конечно, все те жалобы, которые украдены следователям и за компанию судьей в Европейский суд, конечно, все равно туда попадут. И мы ни при каких условиях, конечно, не дадим не новосибирским органам так называемого правопорядка, не новосибирским психиатрам довести Мононникова до состояния невменяемости, чего, по-видимому, они и хотят.
Говорил правозащитник Сергей Григорьянц. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Отправляется в свой первый зарубежный визит в Москву. Алмазбек Атамбаев со своей делегацией прибывает сегодня. В составе делегации министры и руководители различных ведомств. На эти дни намечены переговоры киргизского премьер-министра Алмазбека Атамбаева с главой российского правительства Владимиром Путиным по вопросам активизации двустороннего сотрудничества. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киргизии Татьяна Ольховская.
По словам советника премьер-министра Фарида Ниязова, рабочий визит рассчитан на 2 дня, понедельник и вторник. Предполагается, что Алмазбек Атамбаев проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным и другими высокопоставленными чиновниками. Главная цель поездки – активизировать двустороннее сотрудничество между Киргизией и Россией. Но основной акцент будет сделан на вопросы экономического сотрудничества, говорит Фарид Ниязов.
Есть проекты в области энергетики. Это Камбарата-1. Есть вопросы развития сотрудничества, все-таки связаны с тем, что с урегулированностью внешнего долга. Кроме этого, Кыргызстан уже неоднократно обращался с просьбой к Российской Федерации об отмене таможенных пошлин на вывозимые из России в Кыргызстан светлой нефтепродукции.
Как отметил Фарид Ниязов, обсуждение совместных киргизско-российских проектов могло быть только с легитимным правительством. Возможность провести такие переговоры появилась 17 декабря, когда парламент Киргизии утвердил состав правительства во главе с лидером социал-демократов Алмазбеком Атамбаевым. Его кандидатуру на пост премьер-министра выдвинула правящая парламентская коалиция. О намерении совершить свой первый зарубежный визит именно в Россию Атамбаев заявлял еще во время обсуждения его кандидатуры на должность председателя правительства на прошлой неделе. Ведь стратегическое сотрудничество с Россией – один из главных пунктов программы, возглавляемой Атамбаевым Социал-демократической партией Киргизии.
Не только власти Кыргызстана и в целом общественность, она понимает, что на сегодняшний день нашим главным стратегическим партнером является Российская Федерация. И вот активизация сотрудничества с Российской Федерацией, оно продиктовано именно национальными интересами Кыргызской Республики. Мы реалисты, понимаем, что решение многих вопросов, которые поднимаем мы, все-таки связано с необходимостью проработки на различных уровнях, в том числе и межправительственной комиссии, которая функционировала раньше, и вот обновление деятельности которой мы также будем добиваться.
В планах нового правительства Киргизии, которое возглавил Алмазбек Атамбаев, не только возрождение межправительственной киргизско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Атамбаев не исключил в будущем вступление Киргизии в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 11 часов в эфире «Время джаза». Последним в этом году времени джаза вне календарные джазмены. Пианист Мел Уолдрен, певец эпохи бип-попа Бабс Гонзалес, тенор-саксофонист Тедди Эдвардс, гитарист Рассел Малоун и единственный юбиляр трубач Чет Бейкер. Эфир в 11 часов вечера. А сейчас 15:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Пушкинской площади прошел митинг протеста против ксенофобии. В нем приняли участие около 2000 человек. С идеей проведения акции под названием «Москва для всех» выступил писатель Виктор Шендерович после беспорядков на Манежной площади 11 декабря. Проблемы с электроснабжением, вызванные неблагоприятной погодой, зафиксированы сегодня в нескольких областях Центральной России. Без света остались сотни населенных пунктов в Московской и Нижегородской области. В Ставропольском крае 4 человека пострадали в результате драки между представителями казачества и выходцами из Дагестана. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 8 боевиков. В Кемеровской области в результате обвала породы на шахте, по уточненным данным, погиб горняк. Инцидент произошел в городе Прокопьевск на шахте Зинковская при проведении крепежных работ. Не менее 35 человек погибли в автокатастрофе на севере Индии, где столкнулись 2 автобуса. На северо-западе Пакистана решено временно закрыть пункты распределения отделение гуманитарной помощи. В минувшую субботу в результате нападения смертника на один из таких пунктов погибли более 40 человек. В районе новозеландского города Крайстчёрч произошло новое землетрясение. В результате толчков магнитудой около 5 был поврежден ряд зданий. Кое-где выбиты стекла, в стенах образовались трещины. Пострадавших нет. В Египте в автокатастрофе погибли 8 туристов из США, еще более 20 госпитализированы с травмами и порезами. В Иране местные СМИ сообщили о казни на этой неделе 5 осужденных за тяжкие преступления. 2 ракеты, выпущенные из сектора Газа, разорвались сегодня на территории района Эшколь в пустыне Негев на юге Израиля. О пострадавших не сообщается. Ранее израильские военные произвели несколько выстрелов из танков в сторону города Хан-Юнис на секторе Газа. Там повреждены 3 дома, но также обошлось без жертв и раненых.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Открытые геи смогут служить в американской армии, а любитель Рождества женился на елке. Об этих необычайных событиях в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
На днях я натолкнулась на юмористическую рождественскую открытку с пожеланием. На Рождество мне хотелось бы Обаму, таким, каким он был в 2008-м. Вряд ли целого набора открыток хватит, чтобы вместить подписи всех, кто чувствует так же. Однако на прошедшей неделе Барак Обама все же блеснул в своем прежнем обличии заразительного оратора, вселяющего надежду символа неподдельных перемен. Под громкие овации президент подписал новый закон, который уравнял, наконец, военнослужащих геев с их гетеросексуальными коллегами. До сих пор в американской армии действовал принцип «don't ask, don't tell» – «не спрашивай, не говори». Сослуживцам и начальству запрещалось допытываться о сексуальных предпочтениях военнослужащих, которым, в свою очередь, под страхом увольнения запрещалось говорить об однополой любви и тем более заводить на службе отношения. Против этой игры в молчанку еще 6 лет назад был подан иск в Конституционный суд. Иск, кстати, подали геи-республиканцы. И в сентябре этого года правило «не спрашивай, не говори» было признано нарушающим первую поправку Конституции о свободе слова. Билл Клинтон планировал дать геям в армии полноценные права еще в 1993 году. После жестокого убийства сослуживцами на базе в Японии офицера гея Алена Шиндлера. Тогда прогрессивные идеи президента не поддержал Конгресс, который спешно принял федеральный запрет на службу геев. В итоге Клинтон ввел правило «не спрашивай, не говори» как компромисс.
Одним из немногих, кто до последнего сражался за последний в притеснении сексуального меньшинства форпост, оказался бывший конкурент Обамы на президентских выборах, сенатор Джон Маккейн, который в качестве главного аргумента пытался использовать некую петицию за подписью тысячи армейских ветеранов, к чему опыту нельзя не прислушаться. Казалось, что многие указанные подписанты были глубокими стариками и никогда не служили в современной армии, а некоторые и вовсе давно умерли, и подписи за них ставили супруги. Маккейн, как и в прошлый раз, отстал от общества. По данным декабрьских опросов газеты «Вашингтон-Пост» и «ABC News», окончательно уравнять геев в военных правах хочет подавляющее большинство американцев – до 77%, причем вне зависимости от политических вкусов респондентов. «Мы не та нация, в которой принято не спрашивать и не говорить», заявил на церемонии подписания нового закона президент Обама. «Запишите нас в армию уже сегодня», послышались выкрики из зала. В свете скандала с WikiLeaks, как минимум, двусмысленный диалог получился, но это уже другая история. If Christmas in heaven, all the children sing. It's Christmas in heaven.
В колумбийской армии под Рождество тоже решили сделать доброе дело и подарить своим заклятым врагам, партизанам из полумафиозной ФАРК, настоящую елку. Солдаты регулярной армии прямо в джунглях нарядили 25-метровую красавицу и зажгли рождественские огни. Колумбийские власти надеются, что некоторые революционеры, увидев елку, заскучают по дому и сдадутся. Транспарант у елки гласит: «Если уж Рождество пришло в джунгли, то и вы можете добраться до дома. Демобилизуйтесь, в Рождество возможно все». Примерно с теми же сентиментами о домашнем уюте поздравили противника и южнокорейские армейцы, которые, вопреки настоятельным требованиям северокорейского руководства не делать этого, зажгли гигантскую елку в 3 километрах от границы.
В некоторых случаях рождественская елка действительно может растопить сердце. Для жителя британского графства Уилчер Энди Парка счастье без елки и вовсе стало невозможно. Он подал заявление на оформление с елкой официального брака. «Раз были случаи вступления в брак с домашними животными, то почему не с елкой?» – сказал Парк в интервью таблоиду «Сан». За 2 года совместного проживания, с тех пор, как зеленая невеста поселилась в его гостиной, она ему еще ни разу не надоела, добавил 47-летний влюбленный. «Наверное, потому что она пластиковая, добавим мы, и не лысеет. Ведь Рождество хозяин дома отмечает уже почти 15 лет ежедневно. Однажды июльским вечером ему стало грустно, и он решил достать рождественские украшения. Стало веселее. С тех пор Энди Парк каждый день зажигает огни, ест праздничный обед и каждый день смотрит телевизионное обращение королевы. А для елки он даже обручальное кольцо приобрел. Правда, в их супружеских отношениях с частями тела остается много непонятного, и Парк пока не нашел у елки замену безымянному пальцу. Кстати, с драгоценностями на елке можно переусердствовать. В одном из отелей Абу-Даби появилась 13-метровая елка, буквально усыпанная золотом, рубинами и бриллиантами до рези в глазах, и на общую сумму свыше 8 миллионов евро. Эта елка стала елкой раздора. В отель поступило столько жалоб на безвкусицу, что в следующем году эмиратцам придется таки удержаться от искушения вывесить на рождественское дерево дорогие часы и жемчужные ожерелья. Рождество не про это.
Рубрику «Гламорама» подготовила София Корниенко. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 15 часов 38 минут. Бюджет России уже не в состоянии исполнить все обязательства, взятые властями страны. Министерство финансов предупреждает, что на эти деньги, в том числе на реализацию программы вооружений, проведение Олимпиады или чемпионата мира по футболу, можно будет только за счет повышения налогов. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде он расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в ноябре увеличился на 4,2%, а за 11 месяцев на 3,7% к уровню таких же периодов 2009 года, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. На прошлой неделе Министерство экономического развития России снизило прогноз роста общего объема экономики страны в 2010 году с 4 до 3,8%. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста экономик в 2010 году всех стран, входящих в так называемую группу БРИК, за исключением России. Сообщается, что оценка роста ВВП Бразилии повышена с 7 до 7,6%, Индии с 8,5 до 8,7%, а Китая с 9,7 до 10%. Прогноз же роста экономики России понижен до 3,7%, в том числе из-за засухи нынешнего лета. Министерство сельского хозяйства России внесло предложение о снижении до нуля ввозных таможенных пошлин на зерно, прежде всего на ячмень и фуражную пшеницу, сообщила глава министерства Елена Скрынник. В обычные годы Россия импортирует не более 1 миллиона тонн зерна в год. Однако в текущем году из-за аномальной жары урожай зерновых в стране сократился примерно на треть по сравнению с прошлогодним показателем, составив чуть более 60 миллионов тонн. Крупнейшие в России производители сырья для калийных удобрений, компании «Уралкалий» и «Сильвинит», объявили о предстоящем объединении. В результате сделки, общий объем которой оценивается примерно в 8 миллиардов долларов, возникает вторая в мире компания этой отрасли после канадской «Potash Corporation». Обе компании разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае, Верхнекамское, в котором сосредоточена почти четверть общемировых их запасов. Российская группа «ГАЗ» и немецкий концерн «Даймлер» подписали соглашение о создании в Нижнем Новгороде производства легких коммерческих автомобилей «Мерседес Спринтер» мощностью 25 тысяч штук в год. Сообщается, что объем инвестиций «Даймлер» в этот проект составит 100 миллионов евро. Новое производство будет работать в режиме промышленной сборки. Его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2011 года. Без увеличения доходной части бюджета и исполнения новых обязательств государства, таких как программа вооружений до 2020 года, переименование милиции в полицию, проект Сколково, саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, Олимпиада в Сочи в 2014 или чемпионат мира по футболу в 2018 окажется трудновыполнимой задачей, заявил в интервью агентству Рейтер заместитель министра финансов России Сергей Шаталов. Бюджет на следующую трехлетку, уже сформированный с учетом повышения ряда налогов с 2011 года, не учитывает, по его словам, многие расходы, которые уже анонсированы. Если такие политические решения будут приняты, то, как считает Сергей Шаталов, неизбежно станет вопрос о новом повышении налогов, прежде всего косвенных, таких как налог на добавленную стоимость или акцизы. Эксперты в целом согласны с текущей оценкой бюджета, которую приводит российское финансовое ведомство. Но, по словам руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, эта проблема совсем не завтрашнего, а сегодняшнего дня.
Мы действительно в последнее время принимали неподъемные для нас обязательства, которые, по моему мнению, ничем кроме популизма не были обоснованы. Фактически мы загоняем нашу экономику в угол. Отчасти уже загнали и продолжаем это делать. Это, во-первых, резкое повышение пенсий, которое мы провели в разгар кризиса. Сейчас, как известно, все страны избавляются от своих пенсионных обязательств, ну, по крайней мере, сокращают их, повышая пенсионный возраст. Мы единственная страна, которая резко увеличила, наоборот, пенсионные обязательства.
Тем не менее, идею Министерства финансов о новом повышении налогов экономисты считают бесперспективной. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев не согласен с тезисом заместителя министра финансов, который говорит о разумности повышения именно косвенных налогов, что, по его мнению, позволит избежать сдерживания экономического роста.
В экономике чудес не бывает. Часто хотят, чтобы чудеса эти случались, особенно под Новый год. Вот, по-моему, это как раз из такого разряда, чтобы повысить налоги, но это не сказалось на деловой активности. НДС – это налоговая нагрузка на бизнес. Акцизы на самом деле тоже. Хотя бы потому, что акцизы приводят к удорожанию продукции, но если она дорожает и существенно, возникают проблемы, а следовательно, тот же бизнес получит меньшие доходы.
Что, в принципе, может сделать сегодня правительство для балансировки бюджета? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич также считает, что повышение налогов – это один из вариантов действий, но далеко не самый лучший.
В принципе, у нас сейчас оптимальный вариант снижать расходы за счет повышения их эффективности или за счет сокращения непродуктивных расходов. Второй и третий варианты по предпочтительности – это либо поддерживать балансированность бюджета за счет повышения налогов, либо поддерживать ее за счет снижения продуктивных расходов, такие как госинвестиции, то есть расходы на развитие инфраструктуры. Ну, оба эти варианта замедляют рост экономики.
Иначе говоря, правительство сегодня стоит перед выбором – либо повышать налоги, либо сокращать уже запланированные или еще только ожидающиеся расходы бюджета. Для директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева очевидно, что по второму пути власти точно не пойдут.
Мне трудно представить, когда обязательства взяты, что можно будет отказаться от этих обязательств. Это уже политически невозможно. Это, в общем-то, было понятно, когда брались эти явно завышенные социальные обязательства, явно непросчитанные обязательства, которые в большей степени, я считаю, для удовлетворения амбиций по проведению разного рода спортивных мероприятий.
Но другие сторонники дальнейшего повышения налогов в правительстве пока не обнаружились. Более того, министр экономического развития Эльвира Набиуллина назвала такие действия тупиковым вариантом.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода, в Москве без четверти 4, в эфире «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Пушкинской площади прошел митинг протеста против ксенофобии. Проблемы с электроснабжением, вызванные неблагоприятной погодой, зафиксированы сегодня в нескольких областях Центральной России. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 8 боевиков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Музейная педагогика. Как научить детей любить прошлое и видеть настоящее? Игры в музее, крестьянские и дворянские, от комикса до авангарда. Попасть на экскурсию классного часа можно в это воскресенье, 26 декабря, в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
В программе «Время свободы» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – толерантность. В среду в эфире «Радио Свобода» Сергей Миронов, руководитель Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия», рассуждал об этом, ставшем особенно актуальным в последние дни предмете.
Такое замечательное слово «толерантность» в моих устах замечательное, нужно поставить в кавычках. Дословно перевести на русский язык – это означает «терпимость». Вот я, честно говоря, не хочу, чтобы наши граждане в нашей национальной стране терпели друг друга. Знаете, вот рядом кто-то, значит, другим цветом волос, другим цветом глаз, исповедует другую религию. Вот я стиснул зубы и думаю, какой я молодец, какой толерантный, я терплю. Мне кажется, другого нужно начинать, с уважения и даже дружбы.
Такая вот неожиданная трактовка понятия толерантность. За комментариями обратимся к замдиректора Института русского языка имени Виноградова Леониду Крысину.
Мне кажется, что само понятие толерантности немного сложнее, чем то, какое прозвучало в выступлении Сергея Михайловича Миронова. Действительно, в словарях, в русских словарях толерантность – это терпимый, и толерантность – терпимость, но здесь в само понятие еще включено несколько смыслов. Один из них – такой снисхождение, понимание. Понимание – очень важный компонент. Я не стиснул зубы, так сказать, терплю другого, который рядом со мной находится, а я пытаюсь понять его позицию, понять, в чем же его специфика. И от понимания идет мое терпение.
А и потому я... нет насилия над собой. Да, я понимаю,
ну,
значит...
Нет, какая-то работа над собой нужна. Ну, определенное великодушие нужно проявлять к другому, чтобы не гвоздить, так сказать, его за какие-то вещи, которые мне не нравятся.
Работа, да, но не стиснув зубы, потому что понимание это есть.
Значит, я ненавижу его. Нет, толерантность сложнее. К нам это слово попало из латыни через французский язык. Если мы возьмем французско-русский словарь, то там несколько переводов у этого слова. И один из переводов «понимающий». А другой перевод – веротерпимый. Вот когда существует в обществе несколько вероисповеданий, то приверженцы каждого из них стремятся к тому, в идеале я имею в виду, чтобы относиться толерантно, терпимо, с пониманием к другой вере, не ненавидеть ее, не находиться рядом, вот стиснув зубы, а понимать. Еще, что бы я хотел сказать по поводу толерантности, ну, казалось бы, вот при таком определении самого понятия и существительного, и прилагательного, это как бы предполагает некую безграничность, требует от человека такого безграничного понимания другого. Мне кажется, что есть определенный рубеж толерантности, терпимости. То есть нельзя, например, толерантно относиться к фашизму. Есть вещи, которые... Нормальный человек не может воспринимать толерантно, терпимо. Он должен напротив с ними бороться.
Завершая разговор с Леонидом Крысиным, предположу, что Сергей Миронов перепутал два близких слова «терпимость» и «терпеливость».
Вот у терпеливости есть целый ряд синонимов, которые как раз позицию Сергея Миронова и объясняют. Если бы он имел в виду не толерантность, а терпеливость, то синонимами к этому слову являются кротость, безответность, безропотность, добродушие, миролюбие, мягкость, покорность, скромность, смирение, уступчивость и даже бесхарактерность. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В завершении программы «Время свободы» исторический календарь.
26 декабря 1948 года на советском реактивном самолете Ла-176 конструкции Семёна Лавочкина впервые была превышена скорость звука. Летчики-испытатели, полковник Иван Федоров и капитан Олег Соколовский, достигли скорости 1105 км в час. Федоров вспоминал: «Перед полетом на преодоление звукового барьера стало очевидным, что гарантии выжить после него нет никакой. Никто не знал практически, что это такое и выдержит ли конструкция самолета напора стихии. Но об этом старались не думать. Преодоление звукового барьера стало важнейшим этапом в истории мировой авиации. Лавочкин решил эту проблему не только за счет усовершенствования реактивного двигателя, но и создав стреловидное крыло».
«27 декабря 1978 года король Испании Хуан Карлос I в Конгрессе депутатов утвердил Конституцию. Страна после 40 лет правления генерала Франсиско Франко стала парламентской монархией. Репрессии против политических противников, коммунистов, социалистов, анархистов, республиканцев и сепаратистов из Каталонии и страны басков продолжались вплоть до самой смерти Франко. Но и при диктаторском режиме Испания с 1947 года считалась монархией с вакантным местом короля. Генерал Франко принял решение, что королем после его принц Хуан Карлос, что и произошло в 1975 году.
«28 декабря 1953 года родился Ричард Клайдерман, французский пианист, прославившийся своими обработками поп- и рок-классики.
9 декабря 1845 года независимая республика Техас стала 28-м американским штатом. Техас до сих пор остается единственным международно признанным независимым государством, напрямую принятым в состав США в качестве равноправного члена Союза. Объяснение этому лежит в истории Техаса, который в середине 1830-х годов решил отделиться от Мексики, не желая мириться с диктатурой ее правительства. Вооруженная борьба за независимость Техаса длилась 7 месяцев и закончилась победой техасской армии. Вскоре была принята Конституция, и Техас провозглашен республикой. Рейды мексиканцев на Техас продолжались еще почти 10 лет. США официально в эту борьбу не вмешивались, хотя для помощи Техасу в США вербовались тысячи волонтеров. Только победа 1846-48 годов полностью подавила сопротивление и претензии Мексики.
30 декабря 1525 года в своем родном городе Аугсбурге скончался торговец и банкир Якоб Фугер по прозвищу «Богатый». Фугеры разбогатели на торговле тканями и приумножили состояние, начав добычу серебра и меди на территории современной Словакии. Позже они объединились с другим аугсбургским купеческим и банкирским домом Вельзеров и получили у португальского короля разрешение на прибыльную торговлю пряностями. Благодаря деньгам фугеров германским императором Карлом V стал испанский король Карл I.
Первого декабря 1958 года кубинский диктатор Фульхенсио Доминиканскую республику. На следующий день партизаны Фиделя Кастро вошли в Гавану. В 1933 году Батиста возглавил так называемый «сержантский мятеж», сместивший временное правительство Сеспендеса и Кессады. Батиста получил звание полковника и должность начальника генерального штаба кубинской армии. Впервые он занимал пост президента с 1940 по 1944 год. В 1952 году вторично стал президентом, совершив военный переворот и установив военно-полицейскую диктатуру.
1 января 1830 года в Петербурге вышел первый номер литературной газеты. Редакционную политику определяли Александр Пушкин, Антон Дельвик и Петр Вяземский. Литературная газета, выходившая раз в 5 дней, имела полемический характер. В анонимной заметке, принадлежавшей Пушкину, газета декларировала свой кружковый характер, объявив, что издается, цитирую, «не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могущих по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов». Газета вела литературную борьбу с верноподданническими изданиями, печатавшими низкосортную беллетристику «Северной пчелой» Фадея Булгарина, «Московским вестником» Михаила Погодина, «Московским телеграфом» Николая Полевого. Литературная газета печатала Вальтера Скотта, Эрнста Гофмана, Виктора Гюго, Дениса Давыдова, а также анонимно стихи декабристов Александра Бестужева и Вильгельма Кюхельбекера. По распоряжению жандармского отделения через 1,5 года газету закрыли.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержон. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Мифы и репутации». «Битлз. Песни, написанные для других». Мини-цикл, посвященный песням, которые знаменитая четверка не исполнила, но переадресовала иным музыкантам. Рассказывает московский журналист, переводчик, историк музыки и собиратель Андрей Гаврилов. Ведет же программу Иван Толстой. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это объясняется стойкостью граждан, которые...
Мы показали зимнюю сказку. В 2012 году некий медведь...
49% преступлений в городе,
получивших около 2% голосов, считает результаты сфальсифицированными.
Одобрение договора с Сенатом выглядит крупной политической победой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».